Глава 69. Судя по восторженному гулу народа, ошибиться было невозможно. «На этот раз действительно едет сам император», — сказал Трихтеру его спутник. «Поспешим и мы». И они пустились бегом по направлению дворца принца Примаса. «Пожалуйста», — обратился к Реймеру Трихтер, — «побудьте со мною как можно дольше, мой дорогой, не уходите совсем. Подождите, пока я вернусь, чтобы я чувствовал на себе взгляд друга в то время, как буду подходить к страшному человеку и знал, что его дружеская рука поддержит меня, если я упаду в обморок». Затем он отыскал своих егерей, которые велели ему стать возле них, обещая пропустить его вперед в тот момент, когда император будет сходить с лошади. И хорошо, что они поторопились, потому что к стоявшему на площади народу прихлынула еще такая огромная толпа людей, что яблоку было некуда упасть, так что Трихтеру и Реймеру вряд ли удалось бы протиснуться через такую сплошную массу. Для Трихтера время летело с быстротой молнии, кровь стучала у него в висках, сердце захлопнулось в груди. Он уже подумывал отказаться от подачи прошения и бросить хлопоты об обеспечении своей матери. У него даже мелькнула надежда, что вдруг император передумает, заключит мир с Россией и вернется обратно во Францию, не останавливаясь даже во дворце принца Примаса. Но тут заиграл трубный оркестр, раздался бой барабана, и Наполеон показался на площади, сопровождаемый громогласными восторженными криками. Император ехал верхом рядом с коляской, в которой сидела императрица. Он отдавал поклоны народу. И Трихтер чувствовал, что он окончательно теряет присутствие духа по мере приближения императора, про которого скорее можно было выразиться, чем про Атланта, что он несет весь мир на своих плечах, вернее, в своей голове, если только не на голове. Подъехав к дворцу принца Примаса, Наполеон сошел с коня. Принц Примас, окруженный свитою, стоял с обнаженной головой в дверях дворца. Он обратился с восторженным приветствием к императору, который сказал ему в ответ несколько благодарственных слов. Потом императрица вышла из коляски и вместе с императором намеревалась подняться по лестнице во дворец. «Теперь ступайте», — сказал егерь Трихтеру. «Как раз пора. Ну, живо!» Трихтер бросил на Реймера умоляющий взгляд. «Помолитесь за меня», — шепнул он ему. И быстро, сжав ему крепко руку, он пошел вперед, шатаясь, но, увы, не от вина. «А, немецкий студент», — сказал Наполеон. «Я люблю эту гордую молодежь. Что вам угодно, друг мой?» Трихтер попробовал ответить, но ему сдавило горло, и он не мог выговорить ни слова. Он только протянул императору правую руку, в которой держал прошение, и при этом выронил свою фуражку из левой руки, но не мог удержать двух предметов сразу. Император, улыбаясь, взял бумагу. «Успокойтесь», — сказал он. «Вы говорите по-французски?» Трихтер делал над собою невероятные усилия. «Моя матушка», — благодарил он. «Ваше Величество, мой дядя тоже, он убит. Я не француз». Он чувствовал, что как раз говорил не то, что хотел сказать. «Вот что», — сказал император. «Так как вы говорите по-французски, то идите со мной во дворец. Там вы и скажете мне лично, что вам от меня нужно». Барабаны забили поход, и под их грохот император стал подниматься по лестнице, держа в руках прошение. Трихтер пошел позади него, растерянный, как какое-то пятно во всей свите, подавленный всей этой торжественностью, опьяневший от блеска, утонувший в нем. Так вошел он в приемный зал. Император принял милостиво представителей королей и принцев. Для каждого у него нашелся какой-то комплимент. В разговоре с генералом Шварценбергом, представителем Австрии, он хвалил его воинские способности, которые он знал и ценил. Барону Герменфельду, который передал ему поклон и привет от прусского короля, он сказал, что наука космополитика и что такой ум, как у барона, делал всех людей равными. Когда ему назвали представителя герцога Саксон-Веймарского, он быстро подошел к нему, отвел его в сторону, поговорил с ним некоторое время и, сказав на прощание: «Про вас, господин Гетте, можно сказать, что вы выдающаяся личность». По окончании приема принц Примас пригласил императора пройти в столовую. «Проводите императрицу в столовую», — сказал Наполеон. «Я приду вслед за вами, мне еще надо распорядиться. А где же мой студент?» Трихтер, который пришел немного в себя, пока Наполеон говорил с другими, почувствовал, что проклятое волнение овладевает им снова. Его втолкнули в кабинет, куда Наполеон пришел с секретарем и двумя адъютантами. Наполеон сел за стол.
«Ну-ка, друг мой», — обратился он к Трихтеру, — «о чем же ты хотел просить меня?»
«Государь, мать моя, то есть мой дядя...» «Да, государь, храбрый солдат в армии вашего величества», — попробовал объясниться сиплым голосом Трихтер.
«Да успокойтесь же», — говорил император. «Где ваше прошение? А, вот оно».
И он подал его Трихтеру.
«Возьмите, и если уж не можете сказать, в чем дело, читайте».
Трихтер взял прошение, распечатал его и развернул бумагу дрожащими руками. Но не успел даже взглянуть на нее, как покачнулся и побледнел.
«Что такое с ним?» — спросил император.
Трихтер упал бездыханным трупом.
Адъютанты бросились было к нему. «Не подходите, господа!» — крикнул император, встав с места. «Здесь кроется что-то странное. Не пойти ли за доктором?» — спросил один из адъютантов.
«Не надо!» — сказал император,
не спуская глаз с лежавшего Трихтера.
«Ступайте и попросите сюда барона Гермеленфельда. Только смотрите, не разглашайте там, чтоб никто и пикнуть не смел. Пусть барон придет один».
Минуту спустя вошел барон.
«Господин барон», — обратился к нему император, — «вот человек, который моментально умер, развернув бумагу, вон ту, что валяется на полу около него». «Не дотрагивайтесь до нее, я повторяю вам, он умер, развертывая бумагу».
Барон подошел к Трихтеру.
«Человек этот умер», — сказал барон.
Потом он подошел к камину, взял оттуда щипцы и, зажав ими бумагу, подержал ее в дыму, стараясь, чтобы ее не коснулось пламя, а сам стал внимательно наблюдать за оттенком дыма. Потом, минуту спустя, медленно и осторожно стал рассматривать бумагу. Пощупал ее, понюхал. Все заметили, что он сразу побледнел. Он узнал яд, известный в средние века, состав которого никто не знал, кроме двух лиц – его и Самуила.
«Вы бледнеете», – заметил ему император.
«Это ничего», – ответил барон.
«Это, вероятно, уже последнее испарение яда».
«А вы узнали, какой это яд?» – спросил Наполеон.
«Нельзя ли по нему отыскать следы убийцы?»
С минуту барон Гермеленфельд колебался в раздумии. Теперь жизнь Самуила Гельба была в его руках. После минутного молчания он ответил.
«Государь, я не могу еще дать окончательного ответа вашему величеству, но возможно, что я открою какие-нибудь указания».
«Хорошо», — сказал император. «Я вполне доверяю вашей учености и вашей честности, господин Гермеленфельд. Но прежде всего дело вот в чем: нас здесь пятеро. Клянитесь честью, барон, а вы своей жизнью», — прибавил он, обращаясь к адъютантам и секретарю, — «что вы ни слова не скажете никому о том, что здесь случилось. Можно еще допустить, чтобы узнали о покушении какого-нибудь Фридриха Стапса тогда, когда бы я уезжал, а не тогда, когда я только приехал».